Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, композитором, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о жизни и творчестве легенды века золотого русской культуры. Мы говорим о русском композиторе, педагоге, дирижере и музыкальном критике Петре Ильиче Чайковском.
Кстати, у Чайковского творчество довольно четко распадается на три периода: ранний, зрелый и поздний. Ранний относительно, я не беру консерваторию, я имею в виду это вот от первого фортепианного концерта. И вот в каждом из периодов по одному балету. Вот первый период, даже не будем говорить ранний, первый период творчества Чайковского — «Лебединое озеро». Вот интересный факт, что это был единственный балет Чайковского, вокруг которого спорили. Почему? Потому что, во-первых, но само обращение к балетному жанру смотрелось как что-то немножко недостойное. Ну, типа того, что вот это как саундтреки писать, понимаете? Поэтому критика там по «Лебединому озеру» немножко оттопталась. Следующие балеты там даже никто, что называется, рот не открывал. Западнические сюжеты, все три. Ну, «Лебединое озеро», вообще как «Лебединое озеро» родилось? Дело в том, что современником Чайковского был один из самых мистических персонажей европейской истории — баварский король Людвиг II Безумный. Ну, у него судьба для Голливуда, и впоследствии был знаменитый фильм Бернардо Бертолуччи «Людвиг». Вот, потому что его отстранили от власти, потом его нашли мертвым на берегу озера. Вот до этого он был спонсором Рихарда Вагнера. Вот, и он прославился тем, что он построил три знаменитых замка в неоготическом стиле. Кстати, на них грохнул весь сюжет Баварии, бюджет, простите, Баварии, из-за чего Бавария независимость потеряла, вошла в империю Бисмарка. И вот Линдергоф, Герингхимзея и самый знаменитый Нойшвайнштейн, новый «Лебединый камень». Но это сейчас, знаете, неотъемлемая туристическая жемчужина Баварии. В Альпах Баварских вот этот фантастический совершенно замок в неоготическом стиле. Некоторые думают, что это действительно готика, а это неоготика, 19 век. Внутри все оформлено по сюжетам опер Вагнера. Дело в том, что Людвиг фанател от Вагнера. Просто фанател. Но он ему выстроил вот этот театр в Байрейте, где идут только оперы Вагнера. Единственный композитор, который удостоился такой чести. И вот Чайковский съездил в Германию, побывал в Нойшванштайне, и результатом стало «Лебединое озеро». Да. Ну, на основе старинной немецкой легенды, но просто Чайковский нырнул в эту вот готическо-романтическую, мистическую атмосферу этого места, фантастического совершенно. И он это все перенес в музыку. Причем очень по-русски. Западный сюжет, но дело в том, что там множество моментов, но я уже не говорю об этой фантастической совершенно сюите национальных танцев, которые там венгерский, польский, испанский. Кстати, русский был. В постановках русский танец выбрасывают обычно, вот, но он зажил отдельной жизнью, как сольная пьеса для скрипки. Для скрипача, для концертмейстера оркестра «Лебединое озеро» это просто расстрел. Там надо пахаться сольно, причем играть в тональностях с кучей бемолей, это музыканты оценят. Вот, это одно из самых трудных вещей для скрипача. Ну, неаполитанская песенка знаменитая, неаполитанский танец, который потом перекочевала в детский альбом. Ну, танец маленьких лебедей, ну, да, все, да, это уже мем, да, натуральный. Да. И от себя добавлю, это ведь трагический балет по сюжету. В советские годы по настоянию Фурцевой министра культуры стали делать хэппи-энд.
Хэппи, да.
А вообще-то балет заканчивается гибелью главных героев. Затем в зрелый период Чайковский пишет «Спящую красавицу». Ну, Шарль Перро.
Да.
Кстати, сказка. Там такая страшная музыка у феи Карабос, которая, кстати, с которой, кстати, начинается балет. Вот. И как антитеза, ну, у Чайковского всегда смерть и жизнь. Вот эта антитеза, что в шестой симфонии, что в третьей, что в Манфреде. Там, и вот здесь это вот точки фея Карабос и фея Сирени. Это бьющий по нервам контраст. Вообще, в этом смысле Чайковского можно считать дальним предшественником эстетики экспрессионизма. Вот в 20 веке возникнет экспрессионизм, искусство крика, как его назовут. Ну, норвежский художник Эдвард Мунк напишет картину «Крик».
Да.
А Малер будет писать свои симфонии, ну, Малер экспрессионист уже открытый.
Если сравнивать вот эти периоды, лебединое, да, потом спящее, глубина крика, она становится объемнее, насыщеннее.
Конечно, конечно. Вот. Ну, про Малера скажут, что его музыка исходит от оборванных нервов. К Чайковскому это тоже имеет прямое отношение. И вот этот колоссальный контраст, как он потом бьет по нервам и в пятой симфонии, и в шестой симфонии, и в операх, и так далее. Вот. Но с абсолютно светлым выходом. Ну, там, финал, побеждают силы света, и в финале фигурируют все герои сказок Перо, там мальчик с пальчик, людоед, кот в сапогах, красная шапочка, там красавица и чудовище. И знаете, потрясающе, вот тут Чайковский дал себе, так сказать, как говорится, зеленый свет признаться в любви к Франции. Балет заканчивается старинным французским гимном «Слава королю Генриху Наварскому». Кстати, это та самая песенка, которая звучит в финале Бондарчука фильма «Война и мир». Вот это, помните, там замерзшие французские солдаты поют вот эту вот «та-па-па-па-па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па». Это гимн начала 17 века, гимн самому великому королю Франции Генриху Наварскому, герою романов Дюма. Вот Чайковский просто на нем закончил балет свой. И, наконец, самое загадочное произведение Чайковского вообще – балет «Щелкунчик». Вот вы знаете, я за свои слова отвечаю. «Щелкунчик» стал у нас уже новогодней традицией. Да. Его, на него детей водят. Это совершенно не детский балет. Ну, во-первых, на сюжет сказки мистического немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Гофмана, да.
Я сейчас отдельно постараюсь быть предельно кратким в характеристиках музыки. Дело в том, что Чайковский в «Щелкунчике» превзошел сам себя. Такой оркестровой изобретательности, такого мастерства вообще, который он тут вкладывает, вот опять-таки...
Это поздний этап.
Да, это буквально года 4 до смерти, «Щелкунчик» написан. Вообще, вы знаете, вот если мы сейчас говорили, что Чайковский может являться дальним каким-то прадедушкой экспрессионизма, но есть еще другой европейский стиль, который возникнет в это же время, импрессионизм. Французский на сей раз стиль, классиками будут Дебюсси и Равель. И, кстати, этот стиль сразу сдетонирует в Россию. Даже у Римского-Корсакова. Римский-Корсаков ругательски ругал импрессионистов и сам писал практически в этом стиле. Так вот, русский импрессионизм — это «Щелкунчик». По оркестровому вот этому вот, хотя Чайковский говорил, что я не гоняюсь за такими эффектами, но гениев не всегда надо понимать буквально, понимаете? Ну, два факта приведу. Чайковский вводит в оркестр новый инструмент, только что изобретенный на Западе, который называется челеста, буквально небесное. Вот, что это такое? Это как маленькое пианино, но вместо струн там металлические или стеклянные пластинки, по которым бьют молоточки. Звук, как будто идущий с небес.
Да.
И вот это знаменитый танец феи Дроже, в финале, вот это тра-па-пам-пам-пам, зазвучавшая стеклянная вселенная.
Это завораживает.
Так там все завораживает. Да. А как вам маленькая увертюра к балету? Вот я своим ученикам по музыке даю летучку. Вот слушайте маленькую увертюру Чайковского и поймите, в чем подвох. А знаете, в чем подвох? Там звучит симфонический оркестр, из которого изъяты все низкие инструменты. Нету виолончелей, нету контрабасов, нету фаготов, нету... Звучит где-то все вот там. То есть какая-то музыка, звучащая в воздухе.
Да.
Какие-то брызги шампанского абсолютно. То есть фантастические вещи. Вообще, кстати, вот эти эксперименты Чайковского с оркестром, могучая кучка, что интересно, которая должна была это оценить, совершенно не понимала. Римский-Корсаков, сам великий мастер оркестра, не понимаю, зачем это. Ну, гении эгоцентрики. Опять и опять вернемся. Или, скажем... «Вальс снежных хлопьев», где вдруг вводится детский хор ради одного этого номера. За кулисами детский хор поет в ходе вот этого вальса. Про этот вальс сейчас отдельно скажу. И вот в чем... То есть это вообще отдельная песня. То есть все, что в «Щелкунчике», это эксклюзив абсолютный, музыкальный. Но не менее мистично и содержание «Щелкунчика».
Да, да.
Ведь смотрите, строго говоря, что такое? Сперва такая, ну, нормальная картинка, Новый год, такая бюргерская немецкая обстановка, появляется странный кукловод Дроссельмейер. В некоторых балетных постановках на Западе он вообще играет роль мастера Капелиуса. Вот в «Капелле де Либо» это мистический мастер, который создает гомункулусов и оживляет их. То есть вот это есть такое. Офенбах «Сказки Гофмана», этот же сюжет. И вот он дарит Кларе, у нас почему-то Маша вообще-то Кларе, «Щелкунчика». Брат отрывает у него голову, тот приделывает снова. А потом Маша засыпает, и все остальное – это ее сон. Вообще, типично романтические истории. Сон у романтиков лучше, чем явь. Поэтому, когда в конце балета Клара просыпается, это еще не факт, что это хорошо в этой ситуации, в этой эстетике. она видит сцену нападения мышиного короля. Да. Чайковский панически боялся мышей. И Кирилл Кондрашин напишет, что он мышей изобразил такой музыкой, что ей можно иллюстрировать Вторую мировую войну. Ну ладно. Победа над мышиным королем. Клара вмешивается, кидает туфельку, попадает ему по башке, тот помирает. Щелкунчик превращается в прекрасного принца. И действие закончилось. Ведь два акта, а действие закончилось даже не в конце первого акта, а где-то минут за 10 до его окончания. Дальше по сюжету они едут в волшебный город Конфитюренбург, и дальше сплошной дивертисмент. Шоколад испанский, кофе арабский, чай китайский, пряники русские, сахар французский, там какие-то там мамаши-гигони-паяцы, и в конце концов феерический вальс цветов. И потом еще этот дивертисмент, все там вот эта фея-драже, финальный вальс, все замечательно. Но самые трагические страницы музыки Щелкунчика падают на период этого дивертисмента. Вот это еще никто не разгадал. Вот этот вальс снежных хлопьев. Вот я никогда не забуду, когда я учился сам в школе, в музыкальной, я учился в специализированной школе при Уральской консерватории, у нас была педагог по муслитературе, покойница, к сожалению, она была смертельно больна онкологией, сама уже знала это, полька по национальности Людвига Петровна Долиновская. И она нам говорила: вы обратите внимание, как выстроена мелодия вальса «Снежных хлопьев». Берется сверху и шажочками вниз, 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 вниз. Опять наверх, опять вниз, вниз, вниз. Как человеческая жизнь. Каждый шаг к смерти, каждый шаг к смерти. И там колоссальный контраст, как вот всегда у Чайковского, смерть и жизнь.
Да.
Минор и мажор. Вот этот запевший детский хор – это ослепительный луч, который опять снимается. То есть фантастичнее. Ни одна постановка этого не реализует. В постановке, начиная с Питтипая до наших дней, танцуют вот «Снежные хлопья», там, ну, начинается эта трагическая музыка, они там все это очень профессионально делают, все эти «Падебуре» и «Пордебра».
Да.
Вот, концептуально это не раскрывается. Потом они попали в Конфитюренбург. Опять-таки, но пошел дивертисмент, все, этот вальс цветов, все замечательно, но потом вот это знаменитое адажио, вот эта снисходящая гамма, это же супердраматическая музыка, супердраматическая. Почему она супердраматическая? Что тут происходит? Что Чайковский, он тут заложил какой-то гигантский иероглиф, который, может быть, понимаем только в свете того, что это Гофман.
Да.
И что это эстетика романтизма, где греза важнее яви. Вот в этом сне Клары, вот в этой грезе что-то происходит, причем которое совершенно не укладывается в этот самый, вот в это прокрустово ложе вот этого вот феерического детского балета. Это поздний Чайковский, тем более, потому что он буквально, вот мы сегодня мы не успеваем, мы просто, видимо, об операх отдельно будем разговаривать.
Да,
да. Да, вот, и там есть о чем разговаривать, там у нас вообще весь вечер уйдет практически разговор об операх. Вот. Но это поздний Чайковский, это рядышком, забегая скажу, с шестой симфонией и с таким трагическим шедевром, как опера «Пиковая дама». Это все рядышком. В общем, я еще раз хочу вам сказать, здесь, помните, я говорил в начале, самый простой и самый сложный композитор. Вот ставим многоточие, потому что для того, чтобы нам окончательно подвести все в разговоре о самом великом композиторе России, нам, конечно, придется говорить об его оперном наследии.
Да,
там начнутся совсем потрясающие повороты сюжета.
Как он и сам говорит, вот закончить вот этот этап хочется, опять же, его же цитата из письма к Надежде Филаретовне фон Мек: «Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радости и горя, борьбы добра и зла, света, тени, слова, из разнообразия в единстве».
Ну вот, что вот можно сказать. Я же сейчас говорю, Чайковский сам... Чайковский, я, может, так подытожу на сегодня, это самый философский композитор России.
Да. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья, что вы были на этот раз тоже с нами. Сегодня мы говорили о великом творческом наследии, музыкальном наследии. Мы говорили о легенде века золотой культуры, о мировой легенде. Мы говорили о Петре Ильиче Чайковском. Говорили мы вновь вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович. До следующей встречи.
И до продолжения. Да, до свидания. Да.
Разговоры об искусстве.